Дорогие друзья, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в культурно-студенческом центре Дубравы имени Протоиерея Александра Мейня. Меня зовут Миронов Александр. По воле судеб в нынешнее время являюсь руководителем этого центра, то есть его директором. Значит, по регламенту сегодняшнего мероприятия мне нужно было сказать несколько вступительных слов, и я хотел сориентироваться на ту ситуацию, что, собственно, произойдет, сколько соберется народу, кому вообще тема Андреева интересна. И, наверное, для людей, которые сегодня будут выступать, и в некотором смысле для меня, нет никакой новости, что все равно эта тема, несмотря на то, что уже 30 лет она существует активно, то есть 30 лет уже изданы труды Даниила Андреева, все равно эта тема находится под некоторым таким завесом неизвестности, завесом непонимания. И я предлагаю сделать таким образом. Все люди здесь присутствующие, за исключением, наверное, вас, нашего постоянного посетителя лекций, все знакомы с этой тематикой. Поэтому давайте мы сразу изменим формат и сделаем форматы семинаров, форму такой свободной и легкой беседы, как-то более так удобно разместимся. Я сейчас распоряжусь, чтобы нам налили чай.
Да.
Александр, вы не будете против?
Нет.
То есть давайте превратим форму семинара в форму таких вот кухонных, хороших таких вот добрых, дружелюбных посиделок. Вот. И пусть наш семинар превратится в такую хорошую беседу, в некотором смысле единомышленников, потому что эта тема для многих знакома, и нам не надо друг другу копии ломать, надо что-то уточнить, то, что мы об этом не знаем. Я прав? Итак, я передаю слово Ирине Александровне Николаевой, философу и библиографу, который, собственно, все и расскажет. Единственное, я могу представить, что этот человек непростой, а непростой он в том числе и тем, что она была лично знакома с тем человеком, которому сегодняшний наш вечер посвящен, то есть Давида Даниила Андреева. И я представляю слово, я думаю, что будут сметы неуместны.
Да.
Да?
Конечно.
Итак, прошу,
Ирина Александровна.
Я вас попросил подойти поближе, может быть, для того, чтобы нам избежать необходимости говорить в микрофон.
Да, вот действительно, да, конечно. И было бы очень хорошо, если бы все, потому что мне очень хотелось бы вам передавать книжки, о которых я буду рассказывать. И вот когда мы планировали наш вечер, то мы как раз и говорили о том, что надо бы начать какие-то очень теплые, очень интересные для каждого участника беседы, которые собирали бы вокруг себя людей, интересующихся очень серьезной темой, как, которая связана, несомненно, с творческим наследием Даниила Леонидовича, с его мыслью, которая высказана им в «Розе мира», с его мыслью о том, как спасти культуру в том разламывающемся мире, в котором мы живем. А то, что мы живем в этом разорванном, на самом деле, и очень беспокойном, тревожном, агрессивном мире, Даниил Леонидович обозначал этот мир, мир, который, так сказать, несет в себе зачатки тирании постоянно, и что сопротивление этой тирании является, так сказать, самым главным с его точки зрения. И возможно это только путем сохранения культуры. Вот этот пафос, это, я бы сказала, дерзновение его в 30-е годы, в 40-е годы и в 50-е годы, потому что он скончался в конце 50-х годов, оно, конечно, стоит того, чтобы о нем говорить, как о его личной позиции, как о его нравственной позиции и как о его поэтическом и философском замысле о сегодняшнем мире. Собственно говоря, этому посвящена, на мой взгляд, посвящена и «Роза мира». Его основной трактат, который он писал в тюрьме, и который оказался настолько интересным, настолько неожиданным, что пролежав очень долгое время, о нем практически никто не знал. И мы, конечно же, обязаны знанием, нашим, так сказать, знанием и приближением к нам наследия Даниила Андреева, его рукописи, его стихов, которые были сохранены в очень сложных условиях. Конечно, мы обязаны Алле Александровне Андреевой, которая была его спутником, супругой, музой, ангелом и ангелом-хранителем его наследия. И в конце жизни, а дожила она до 90 лет, она стала не только музой, она стала еще и, ну вот, распространителем, нельзя сказать, популяризатором тоже нельзя сказать. Она несла его творчество в жизнь культуры, которая, так сказать, вот билась в конце 80-х, в начале 90-х, потом в 2000-х годах и так далее, и так далее. То есть ей было 90 лет, она выступала каждый раз, никогда не отказывая, выступала везде, начиная от стен Владимирской тюрьмы, где сидел 10 лет Даниил Леонидович, и кончая самыми, ну, интересными залами, там, скажем, залом Института мировой литературы, музея Горького, в музеях. Она ездила в Иркутск и выступала там вместе с музыкальной премьерой «Розы мира», потому что на «Розу мира» было очень много музыкальных откликов. Она вот была удивительным в этом смысле. Я бы так сказала, она реализовала вот эту идею сотворчества, о которой писал Даниил Леонидович. Это было, конечно же, жизненное сотворчество с ее супругом, которое она пронесла вот через всю жизнь. И сегодня, вспоминая о ней, конечно, вот мы посвящаем фактически этот вечер-семинар ее памяти. И тем не менее, все-таки, мне хотелось бы еще высказать здесь одну мысль, действительно. Она очень часто вспоминала, вот насколько я помню, мы с ней разговаривали, она очень часто вспоминала протоиерея Николая Голубцова, который, собственно говоря, связывал Аллу Александровну с отцом Александром Мением. Потому что протоиерей Николай Голубцов венчал Аллу Александровну и Даниила Леонидовича незадолго до смерти. Потому что они уже оба вернулись. Алла Александровна вернулась из лагерей, а Даниил Леонидович был выпущен из тюрьмы. И уже после этого, где-то в конце 50-х годов, они все-таки обвенчались. И обвенчал их именно отец Николай Голубцов. И вот если вы были в музее Александра Мени, отца Александра Мени, то вы видели, что буквально первая самая фотография – это как раз тот самый протоиерей Николай Голубцов, который связывал отца Александра с Даниилом Андреевым. И вы знаете, вот готовясь к этому вечеру, я внимательно прочитала все отзывы отца Александра о Данииле Леонидовиче. И они меня поразили, так сказать. Я совершенно поразили, потому что, во-первых, отец Александр, как никто другой, наверное, сознавал масштабность творчества Даниила Леонидовича. Во-вторых, и это тоже очень характерно, он, с одной стороны, относит творчество Даниила Леонидовича с абсолютно научной традицией в истории человечества. Он говорит, он вспоминает о Джордано Бруно, об Эйнштейне, совершенно справедливо, об эволюции Вселенной и, так сказать, и так далее. А с другой стороны, он говорит о Данииле Андрееве как о русском поэте и оккультисте, что совершенно кажется парадоксальным. Есть еще один момент. Он говорит о Данииле Леонидовиче, вспоминает и даже ссылается на него. Например, тогда, когда читает лекцию о воскресении. Вот отец Александр Мени. Я могу даже зачитать этот момент. Вот этот момент. И так полностью признать мнение, что умершие спят до какого-то финального эсхатологического момента, мы не имеем права. Во всяком случае, не все. И уж если говорить о святых, то они играют какую-то очень важную роль в жизни людей даже через столетия. Не только память о них. Об этом я не стала бы говорить, а именно участие. Как бы существует два мира. Даниил Андреев, пишет он, об этом очень интересно говорит. Как бы облако, стоящее над страной, над культурой, где сосредотачиваются ушедшие по ту сторону силы духа носители культуры. Он даже называет их такими словами, как «небесный Кремль». Вот эта чуткость отца Александра по отношению к поэтическому наследию и по отношению к поэтической интуиции Даниила Леонидовича была, конечно, уникальной. И вы знаете, что очень, очень понятно, оно трансформировалось вот в это обоюдоострое и очень важное для обоих чувство Бога. Он даже тоже делает большой, отец Александр Мень делает очень большую выписку специально для своего отзыва о Данииле Леонидовиче и говорит о чувстве Бога, на которое ссылается сам Даниил Леонидович, которое его пронзает в очень ответственный момент его жизни. Если позволите, я тоже это зачитаю. Ощущение одухотворенности Вселенной очень близко мистическому переживанию. Приведу описание пробуждения этого космического чувства у русского писателя Даниила Андреева. Внутреннее событие, о котором рассказывает автор, произошло в его душе в летнюю ночь на берегу реки Неруссы. Темнело, из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы. Товарищи один за другим уснули вокруг потрескивающего костра, а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой. И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись на охапку сена, я слышал, как Неруса струится позади в нескольких шагах за мной, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным, торжественно и бесшумно. В поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медленно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня, и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди, народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой. Действительно, все это было во мне той ночью, и я был во всем. Я лежал с закрытыми глазами, и прекрасно. Совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, большие и цветущие, тоже плыли со всей мировой рекой, как белые водяные линии. Хотя солнца не было видно, было так, словно и оно тоже где-то вблизи моего кругозора, но не его сияние, а светом иным, никогда мной не виданным, пронизано было все это, все, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели со всеутоляющей любовью. Пытаясь выразить словами переживания, подобные этому, видишь отчетливее, чем когда бы ты ни был, нищету языка. Вот это признание, редкостное признание поэта о его всеохватывающем чувстве всеединства жизни, которое пронизано духовным светом, он специально говорит, что это не только солнечный свет, духовным светом единства, которое может объединить человечество и должно его объединить. Вот этой мыслью пронизана вся роза мира. К каждый понимает это по-своему. Даниил Леонидович оказался таким поэтом, и он существовал в такое время, когда невозможно было включить его мысли, его чувства и его переживания вот в наличный горизонт культуры. Он специально, он никогда не пытался публиковать своих работ. Никогда. Это было, он очень следил за всеми движениями, началами литературного процесса России того времени. Он знал всех поэтов, вот, которые были на горизонте. Да? То есть он был сам включен вот, в своем субъективном восприятии, но он никогда не объективировал и не пытался, так сказать, опубликовать свои собственные произведения. Все было арестовано в 1948 году. Очень многие стихи его он восстанавливал потом по памяти в тюрьме. И это было подвигом на самом деле. Потому что в тюрьме писать стихи, а он не только писал, он еще и учил писать стихи тех, кто не умел и кто был его сокамерником. Это было, несомненно, и подвигом, и позицией поэта по отношению, поэта и человека культуры по отношению к той ситуации культуры, в которой она оказалась. Я повторяю, это была экзистенциальная ситуация культуры. Мы так существовали, и такова была наша, ну, как бы уровень сопротивляемости нашей воли был очень низок по отношению, так сказать, к той ситуации, в которой мы оказались. Это нужно отметить. А вот Даниил Леонидович сохранил вот это твердое убеждение, что культура должна существовать. Это была его позиция. Это несомненное дерзновение. Причем я бы даже сказала, что похоже, что это было не лишено некоторого такого вот абсолютного начала, абсолютной позиции, ну, какой-то вот очень важной для него самого и для ближайшего его окружения. Это вот один момент. Ну, наконец, я хотела бы еще сказать, что он, конечно, был одарен, ну, очень глубокой и разносторонней поэтической интуицией. И она на самом деле впоследствии, вот посмотрите, опять же, получается, что в то время, когда он жил, она не могла никак существовать, никак проявляться, только как, так сказать, в очень узком круге людей и на листе бумаги. Но сейчас она необычайно щедро одаривает нас. Потому что все отклики, вот я сегодня буду, сейчас я вам раздам книжки, я вот, вы посмотрите их, все отклики на «Розу мира» очень разные. И это хорошо, потому что кто-то видит, вот как Алла Александровна, кто-то видит в нем только поэта, который вот, понимая эту нищету языка, который он пишет, он его расширяет, он ищет каких-то понятий, он ищет какие-то образы, он включает в русский язык совершенно другие языки, он именует те ситуации, через которые культура проходит вот в этой сложной своей, существуя в этой сложнейшей ситуации, вот, вот такой своей трудной экзистенции. Это очень серьезно, и это очень много. Это действительно обогащает наше представление, расширяет их. И это неожиданно выводит поэзию из замкнутого круга и выводит ее совсем не так, как это делалось, скажем, ну, вот советскими поэтами, да, которые тоже, так сказать, да, вот на, так сказать, на социальную ситуацию как-то откликались, но они откликались совершенно по-другому. Понимаете? И это, конечно, это такое вот щедрое одаривание своей поэтической интуиции, от которой он, так сказать, черпает вот это вдохновение и выплескивает, и которая потом будет обогащать очень долгое время и наше воображение, и наше представление о самих себе, и нашу культуру, и так далее. Кто-то в «Розе мира» увидит религиозный синтез. И для этого есть основания, потому что в этом вот эта удивительная поэтическая интуиция, она настолько была разносторонней, что она захватывала как бы своим размышлением, своим воображением, она захватывала разные области жизни, которые вдруг в одночасье взяли и обрушились. Потому что, конечно, та беспрецедентная антирелигиозная кампания, которую пережила Россия, и в частности, ну, я не побоюсь этого слова, любимая Москва наша, потому что Москва была, так сказать, ну, просто полностью изменена, вот структура города была изменена абсолютно точно, а Даниил Леонидович, как один из немногих поэтов, был очень чуток по отношению не только к времени, но и пространству. И у него есть цикл целый «Святые камни», где он просто поэтически описывает все пространство Москвы такой, какой она была еще, вот, восприятие этого города таким, каким оно могло бы быть, если бы она осталась такой, какая она была когда-то. То есть это совершенно другой город. Я, вот, у меня сохранились фотографии одного француза, который был здесь, в Москве, в 30-е годы, еще до слома всех вот храмов, потому что я специально, я в свое время исследовала этот вопрос, вот как разрушалась Москва, и просто понимала, что она шла вот так вот, по концентрическому кругу, вот такой, это был прям вот, ну, я бы даже сказала, это был вот аналог только с Дантовым адом, да, вот так вот они, вот, но только это ввысь должно было бы идти, потому что вот как только был разрушен храм Христа Спасителя, вся антирелигиозная пропаганда прекратилась, все журналы закрылись, все было сделано. А шли, начиная от Подмосковья, оно вот так вот сокращалось потихонечку, и вот до храма Христа Спасителя. И поэтому вот Даниил Андреев необычайно сохранил в очень многих своих циклах, сохранил вот это восприятие Москвы, какой она действительно была. Вот он был чуток не только по отношению к времени, но и пространству. Вот это вот пространство и время для него, координаты, в которых была вот эта экзистенциальная ситуация культуры, она вот, так сказать, донесена именно Даниилом Андреевым. И это сложно описать очень, потому что это не каждый сможет. То есть он был повернут по отношению и к социальному пространству, и к культурному пространству. Его поэзия вот ухватывала это, его интуиция захватывала вот эти необычайно сложные процессы, которые происходили с культурой в то время. Наконец, вот такая мысль, да, как никто другой, Даниил Андреев, для замкнутого, абсолютно замкнутого пространства советского периода сохранил ощущение масштабности и глобального масштаба для русской культуры. Вот я не знаю другого такого прецедента. И в этом смысле вот, это, вот этот глобальный масштаб, потому что, ну, просто «Роза мира» с этого начинается. И этот глобальный масштаб, который он ухватывает поэтически, и поэтически, и духовно, и нравственно, поскольку у него очень много в «Розе мира» есть, так сказать, таких глав, где он описывает именно политологические, я бы сказала, аспекты. Хотя политологии тогда не существовало как науки, ну, по крайней мере, в русском вот обиходе, поскольку все было, так сказать, ну, в рамках марксизма. И вообще, так сказать, ну, по сути, политология – это послевоенная наука. То есть вот должна была случиться война для того, чтобы мы вообще осознали, что нужно как-то разум и культуру, вообще говоря, сопрягать в наших политологических размышлениях. Но мы их до сих пор не можем. Мы до сих пор сопрягаем экономику и что-то там еще, там, да, скажем, и политику. Но вот разум и культуру мы пока что сопрягать не умеем. А вот Даниил Леонидович попытался это сделать. И, конечно, он сохранил этот глобальный масштаб для того замкнутого пространства, в котором он существовал. Ну, вот такое мое глубокое убеждение относительно тех соображений, которые высказывал и в том числе Александр Мень, Даниил Леонидович, потому что я была просто потрясена, что он действительно вот очень точно он говорил о масштабности, он говорил, с одной стороны, о космическом чувстве, и он говорил об одухотворенности природе, и он говорил про экологическую этику, то есть о нравственном, что отношение к природе на самом деле является самым главным моментом нашего восприятия жизни, что мы без этого культуру-то не сохраним. Вот его свидетельство в этом смысле очень... очень интересно. Мы ищем Бога. Сейчас, одну секундочку. Нередко чувство Бога пробуждается в связи с созерцанием природы, пишет отец Александр. Искусственный мир городской цивилизации часто притупляет духовную чуткость человека, ставит множество помех в приближении к запредельному. Кроме того, немалым препятствием служит балласт поверхностных знаний, почерпнутых из популярной литературы. Эта литература приучает человека к мысли, что все в мире устроено просто и поддается проверке здравым смыслом. А к области тайны относится лишь то, что еще не успело попасть под скальпель человеческого рассудка. А между тем прав был Эйнштейн, говоря, что самое прекрасное чувство связано с переживанием таинственного. Человек, которому это ощущение чуждо, который потерял способность удивляться и благоговеть, мертв. Знание о том, что есть сокрытая реальность, которая открывается нам как высшая мудрость и блистающая красота, это знание и это ощущение есть ядро истинной религиозности. Вот он ссылается здесь на мнение Альберта Эйнштейна, и я думаю, что вот именно это связывало как раз воедино тот отклик, который, так сказать, чувствовал в природе и всегда обретал в своем поэтическом творчестве Даниил Леонидович. Это, конечно, всесторонний. Вот я впервые, пожалуй, встречаюсь с таким всесторонним анализом, очень кратким, но достаточно точным и глубоким, даже не анализом, а оценкой творчества Даниила Леонидовича. Ну и еще один момент. Он называл его очень неожиданно русским поэтом и оккультистом. Вообще-то говоря, это парадоксально. Потому что, ну, как бы это противоречит всей, так сказать, русской традиции. И вот это такой парадоксальный, как бы, момент. Я думаю, что он не без колебаний пришел к этой точке зрения, что он оккультист. И я думаю, что это указывает в гораздо большей степени на дефицит наших вот средств понимания, вообще говоря, места поэзии, поэта, философа в культуре, которое было характерно для русской ситуации 30-х годов. Потому что тогда цивилизация, так сказать, нахлынула, и она как бы переставила акценты. И в гораздо большей степени стала акцентироваться техническая сторона нашей жизни, социотехническая. А вот для Даниила Андреева сохранилась вот эта таинственность, вот эта тайна мира, которая оказалась самой глубокой, самой насущной правдой его поэтической интуиции, правдой и истиной, и тайной, и глубочайшим прозрением в духовную сущность мира. Вот это, несомненно, является таким очень серьезным моментом, но отец Александр, говоря об этом, называя это оккультизмом, я думаю, все-таки признал это не без колебаний, потому что он пытается сопоставить вот этот масштаб творческих размышлений и глубину поэтической образности Даниила Андреева, да, с научным и философским наследием мировой культуры. И этот термин парадоксален, потому что он приходит, он как бы запаздывает. Да, вот нет термина, он запаздывает, и у него нет аналогов. И он берет этот средневековый термин, ну вот в средневековье, хотя, в общем, оккультизм, я думаю, это все-таки возрождение. Это в большей степени, так сказать, уже немножко связано с алхимией, с, так сказать, с какими-то.
Это вообще тайное знание.
Ну, тайное знание, да, ну, это самое большое.
Это очень широкий спектр.
Конечно, это широкий спектр, слишком широкий, слишком широкий.
Если бы он сказал мистик, то сюда бы не вошло, да, деятель культа, как бы, то есть
творящий. Ну, я думаю, что здесь более, я думаю, что здесь другой. Мне кажется, что здесь на самом деле вот все то, что переживал и на что откликался Даниил Леонидович, все-таки было связано с теми чувствами, переживаниями и глубиной, так сказать, отклика, глубиной отклика истинно религиозных людей, которые складывались в ситуациях отрицания вообще всех культов. То есть это те переживания, которые вот собирались вокруг культовых практик. Они же все были подавляемы. Ведь подавлялось не только христианство. И вот это было, мне кажется, самым... Вот, то есть это не столько оккультизм, то есть понятно, а это сколько около культа. Потому что глубина подавления этих чувств была настолько сильной, что оно не могло не вызвать вот этого вот действительно мистического переживания, очень глубокого. Сопротивление, духовного сопротивления. Ведь он же не боролся, вот что было очень интересно, он же не боролся, он просто... Это был крест поэта, на самом деле. Вот у него есть этот поэтический цикл, крест поэта, который он не закончил, на самом деле, но это очень глубокий цикл, очень серьезный. А вот он выковывал вот этот вот крест поэта для себя. Но это вот будет очень четко, так сказать, чувствоваться в его поэзии, когда он действительно, что сохрани, как крест молчания, да, вот этот вот, да. То есть для него это было очень важным моментом его отношения к той действительности, свидетелем которой он стал.